Когда я продал на несколько объектов в Европе, я получил за них евро. И через очень короткий промежуток времени я увидел, что доллар сравнялся с евро. Я честно скажу, что в этот момент, несмотря на то, что я вроде как бы прожженный, очень такой эмоциональный человек, я думал, уже ли ты, Дима, так лоханулся, уже ли ты вот так вот промазал? Ну что, всем доброго дня. Давно мы с вами не виделись. За это время много событий пробежало. Но вот на живом гвозде в преддверии моего дня рождения, который будет, как вы знаете, в субботу. В общем, я решил, что как-то надо все-таки потратить время не только на работу, но и на разгребание каких-то дел, но и, безусловно, на общение с вами, потому что крайне важно, в том числе и в тревожные времена, как я говорил, основная задача вот моя с точки зрения процессов, которые я сопровождаю, это история, чтобы не оставались в одиночестве и в темноте. Нельзя обойти те события, которые прошли, ну, с одной стороны, если мы говорим про выбор, были достаточно какие-то стандартные вещи. Я не думаю, что они кого-то сильно удивили. Тех, кого это повергает подобного рода результаты или, соответственно, в уныние, я бы вам рекомендовал не только не поддаваться унынию, поскольку оно в данном случае не только бессмысленно, но и контрпродуктивно, потому что есть вещи, которые прошли весьма и весьма неплохо, потому что такого уровня самоорганизации наших сограждан, в общем, надо еще поучиться в тех жестких достаточно условиях. Поэтому те, кто хотят видеть сколь-нибудь какие-то большие значимые результаты, там прорывные, что вот мир поменяется, ну, я думаю, что такая это инфантильная, очень детская позиция. Мир так не меняется, он меняется зачастую куда медленнее, чем нам бы хотелось. И поэтому, когда мы видим какую-то цель, вот тут как раз с точки зрения системы управления, эту цель видеть надо, зачастую к ней приходится идти какими-то галсами. И поэтому, если говорить о самой выборной истории, я могу оценить гражданское общество России, что оно, во-первых, есть. Во-вторых, оно способно самоорганизовываться. Оно не умирает даже в кислоте, в которой есть. Более того, если брать с обратной стороны, то я имею в виду с точки зрения тех, почему зачастую противопоставляется гражданское общество, иногда бывает и некоторые те, кто причисляют себя к оппозиции, противопоставляют это гражданское общество системе власти. Я бы сказал бы, что при том, что там есть всплески, ну, как-то очень негативные, но по большей части, ну, вот я тут недавно записал подкаст про то, как, например, прошли, безусловно, это похороны, но, тем не менее, как отработала сама система служб МВД и в том числе подразделение Э, о котором мы часто с вами говорим в последнее время, ну, не надо всех сотрудников, носящих погоны или, соответственно, имеющих удостоверение, как-то мазать черной краской. Просто почему я на это обращаю внимание? Потому что вот за этими словесными баталиями обе стороны теряют человеческий облик. И, безусловно, конечно, когда ты обладаешь как бы силой власти, у тебя есть рычаг, ну, X300, скажем так, да, когда ты можешь передавить, изменить жизнь человека просто по щелчку пальцем, но есть и до сих пор присутствуют в этих службах люди, и более того, мы с этими людьми, как бы кто-то не фантазировал про прекрасную Россию будущего, которая возникнет, я вам хочу напомнить, что как бы ни происходил слом любой системы, в этой системе, поскольку она многочисленна, работали и будут работать люди, которые работают здесь и сейчас. Поэтому старайтесь, пожалуйста, да, видеть друг в друге в первую очередь человеческое, только впоследствии видеть разные политические взгляды, разные социальные взгляды. Ну, вы знаете мою позицию, что я об этом говорю, и вот опять-таки возвращаясь к теракту, который произошел, ужасающее абсолютно событие, которое уже превысило и Nordost в том числе. Мне кажется, что вот без остановки вот этой внутренней какой-то гражданской войны и разделения на людей, на классы, на рода, на нации, мне кажется, что мы, в общем, далеко не продвинемся. И вот это как раз за последние там 100 уже с лишним лет меня в бывшей Российской империи очень сильно тревожит. Поэтому в моем коротком вступлении, которое больше про человеческое, про гражданское общество, про структуру власти, очень хочется призвать вас быть людьми. Вот. А так, конечно, соболезнования всем родным и близким, потому что, ну, вы знаете тоже мое отношение, что как это, можно ругаться, можно там друг друга кидаться, но смерть, в общем, обнуляет все. Ну и, безусловно, родителям Юлии Алексея Навальных в том числе. Я, с вашего позволения, подведя, наверное, вот тот, условно говоря, такой эпилог этих нескольких дней, перейду все-таки к тому, что вечно. А вечно, как бы кому-то не хотелось, это труд и экономика, которая всепобеждающая. Она побеждает любые политические вакханалии, потому что, как бы это кому-то не хотелось, первично всегда экономика, отношение труда к труду, отношение, соответственно, взаимодействия людей. А вторично уже там на этом различные политики устраивают свои какие-то надстройки, убивая на саму идеологию труда. На что бы я хотел бы обратить внимание из тех сведений, которые у нас с вами есть, это, конечно же, в первую очередь, что происходит с бюджетом и что происходит с курсом. Значит, поскольку мы с вами вошли в тот самый послевыборный цикл, я надеюсь, что вы спокойно сейчас наблюдаете и видите, что, как я и говорил, фундаментального изменения курсов не будет происходить. Сами по себе окончание выборов или там объявление или инаугурации или еще что-то не особо сильно влияют на курс валют, ни на евро, ни на доллар. Об этом, ну, я думаю, что вы помните, зрители нашей программы как раз люди очень спокойные, что ни обвала, ни 120, ни вот этих всех апокалипсисов не будет. Ну, я думаю, что вы спокойно это все наблюдаете. Та флуктуация, которая есть, она небольшая. В этом контексте она и будет происходить. Все будет зависеть очень сильно от того, как будут сейчас изыматься деньги в бюджет из российских компаний. Вот это куда более тревожащий тренд, потому что в общей сложности на сегодняшний день вот те сведения, которые мы с вами обладаем, теми сведениями, которыми мы с вами владеем, российские компании и полученные от них сверхдоходы, так, на секундочку, в общем-то, превысили практически 17 раз. Что это означает? Это означает, ну, по большому счету, да, вот 17 раз, вот я читаю, те сведения, безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили 17 раз. Это означает, что эти компании, во-первых, обезжириваются с точки зрения инвестиционного потенциала. Мы прошли с вами отчетность февральскую. Февральская отчетность у компании была весьма неплоха как по объему, так и по доходам. Те, кто следит за крупными инвесторскими и девелоперскими компаниями, которые развивают там металлургию, энергетику. И вот, собственно говоря, это, как не покажется странно, привело к подобного рода изъятию. Ну вот, безвозмездные платежи в бюджет от бизнеса на середину марта составили 35,7 миллиарда, что в 17 раз больше плана на весь 2024 год. Это взнос по выходу иностранцев из активов. Напомню, мы с вами обсуждали, что около 2000 компаний стоят на выход. Те, кто потирают лапки и говорят, и радуются, как замечательно, что освобождается рынок. Ну вот здесь я могу сказать, что проехав в очередной раз Алматы, Астану, Бишкек, собственно говоря, где я был вынужден отсутствовать, просто в горах не очень и при переездах не очень удобно вести подобного рода эфиры, виноват, исправлюсь. Вот, могу сказать, что страны, ну, в том числе там та же Турция плюс ко всему, где также был, очень активно взаимодействуют иностранные компании с Российской Федерацией. И мои коллеги, как бы кому-то не хотелось, несмотря на то, что я вижу очень много бравурных замечаний и разговоров об импортозамещении, но при этом, при всем, даже посетив выставку на ВДНХ и посмотрев многие вещи, которые там представлены в качестве образчиков того, что происходит в каких-то регионах, могу разочаровать, безусловно, тех, кто изображает из себя вот этот экономический псевдопатриотизм, что, в общем, как было, так и остается большое количество оборудования, ингредиентов, причем критических ингредиентов, не абы каких-то, вот, потому что обычно те, кто занимаются вот этим псевдоэкономическим патриотизмом, открыто врут своим кураторам, когда говорят, а вот смотрите, у нас там 97% российских ингредиентов и оборудования. Подобного рода экзерсисы ложны, ложны по своей сути, потому что важно не какой процент, он может быть и почти близок к 100%, но если у тебя есть 0,01 тысячная в вашем продукте, товаре, который поставляется из-за рубежа, который может быть легко отключено, то это тот самый стишок «Армия разбита, командир убит», потому что почему, в общем-то, не было гвоздя. В бюджете на 24-й год, то бишь на сейчас, закладывалось поступление по этой статье размер 2,1 миллиард. Я так понимаю, что это будет, эти цифры уже будут также увеличиваться. То есть мы с вами находимся только в начале момента формирования бюджета с убытком. Почему это тревожащий фактор должен быть и для нас, для вас, для всех, в том числе для обычных граждан, которые, может быть, и не имеют отношения там, к промышленным предприятиям или финансово-промышленным группам? Потому что вы прекрасно понимаете, что это ваша зарплата, это сокращение инвестиций, это сокращение рабочих мест, либо, соответственно, эти рабочие места будут сильно претерпевать изменения. Поэтому вот этот элемент я обращаю ваше внимание. Ну а так, в общем, ваши вопросы присылайте на живой гвоздь, благо они поступают, и Женечка с большим удовольствием их мне сейчас перешлет. Есть ли риск вкладывать деньги под 15-16% на период 3-4 месяца? Нет. Как правило, подобного рода вложения, они защищены либо государством, соответственно, либо, соответственно, они там, ну, короткий период. Вот есть, я тоже об этом произносил в одном из наших эфиров, что там есть такая услуга на рынке финансовых услуг, извините за тавтологию, где вы можете вложить даже по каким-то повышенным ставкам в государственные инструменты. Вполне себе рабочий механизм, поэтому 15-16% да на 3-4 месяца вполне себе хороший инструментарий, который следует брать себе на вооружение и особо сильно на эту тему, я бы сказал бы, не переживать. Поэтому делайте вполне себе подобного рода вложения. Плюс ко всему, вы можете просто потенциально, если вы не дозадали вопрос, частенько он соперничает с вопросом в доллар или, соответственно, вот этот краткосрочный вклад. В данном случае я вам абсолютно четко скажу, что любые инвестиции проигрывают подобного рода гарантированным вкладом. Но в чем проблема подобного рода вкладов? В том, что они вызывают некоторый эффект привыкания. Ведь крайне важно, чтобы когда закончился период вот этой инвестиции в вклад там, 15, 16, 18%, вы как бы обнулились. Я думаю, вы смотрели отрывок или фильм с Кевином Спейси, когда он рассказывал о математическом методе, соответственно, изменения перемен. Я воспроизведу кратко, не так, конечно, хорошо, как Кевин Спейси. Логика, в общем, математической этой задачи, она достаточно примитивная. Когда есть три окна, за одним из окон находится автомобиль, за там, одним ничего, а за одним находится велосипед. И игроку предлагается выбрать одно из окон. Игрок выбирает, там, предположим, окно номер один, а ведущий, стараясь сбить его как бы с панталыку, говорит, а вот да, открывает там, окно какое-нибудь номер там, два, за которым ничего. И он знает, соответственно, ведущий, за каким окном находится автомобиль. Он задает вопрос, измените ли вы свою позицию или не измените. И правильный-то ответ звучит следующий, что если вы именно считаете шансы, если именно вы считаете именно вероятности, то поскольку происходит изменение переменной, вам нужно точно так же изменить свое решение. Потому что изначально, если при наличии равновероятных исходов было 33% за каждым окном, то когда вам ведущий открывает одно окно и говорит, измените ли вы свое решение, вам чисто математически, подчеркиваю, это не означает, что вы железобетонно выиграете автомобиль, а при изменении своего решения вы увеличиваете вероятность выигрыша автомобиля. Но это, опять-таки повторюсь, того, чего нет в фильме, это вовсе не означает, что вы выиграете автомобиль. Товары по параллельному импорту продаются ниже прайса прошлого года. Пример. Автоматические выключатели ABB. Ну, хорошая штука. Как долго это может продолжаться? И будут ли снижаться цены на серые товары? Значит, смотрите. Хороший вопрос и с правильным посылом. Значит, в чем история товаров по параллельному импорту? Большое количество наших с вами коллег, предпринимателей мелкого или крупного масштаба, ринулись в это поле, как им казалось, непаханное, что вот здесь, сейчас мы там, с уходом иностранных брендов либо их задешево привезем, либо сделаем какую-то копию. А мне это, честно скажу, напомнило прямо вот такие лихие, как это говорили, лихие 90-е, когда все стали челночить. И тогда происходила абсолютно та же самая ситуация. То есть, если первоначально, условно говоря, какой-нибудь компьютер, там, PCXT 286, там, мог стоить, там, 2000, 3000, 5000 долларов, такое бывало, поверьте мне, то потом, в общем, происходила такая ситуация, что, в общем, люди очень демпинговали, просто влетев на кредитные деньги. И когда вы задаете вопрос по поводу параллельного импорта, я могу сказать, что для вас, как для покупателя, очень хорошо. То есть если мы с вами проанализируем, например, ну даже цену, давайте такую вот гламурного iPhone 15, то вы увидите, что iPhone 15 в России стоит дешевле, чем где бы то ни было. А это связано как раз с тем, что большое количество на сегодняшний день ресейлеров, многие компании, которые связаны с ритейлом, дают те или иные скидки на продвижение, либо на рекламу, либо, соответственно, на какие-то аналогичные товары в виде бонусов, кэшбэка и всего остального. И продавцы, видя все-таки в том, что денег на рынке не становится существенно больше, и покупатели не становятся больше, зачастую опускают товар ниже себестоимости, чем она происходит где-то там. Поэтому насколько эта ситуация будет долгой, насколько она будет стабильна, ну, вообще мы с вами находимся в нормальном периоде турбуленции. И поэтому воспринимать сегодня стабильность как норму я бы не стал. Именно как раз я бы... Помните, в одной из наших встреч я вам сказал, что чем, условно говоря, хорош предприниматель, тем, что он всегда живет не только в кислоте под водой или там в песке под водой, но и он находится всегда в огромном количестве многофакторных систем неопределенности. И вот я просто рекомендую, что то, что вы вчера считали незыблемым, незыблемым не считать. Может быть, это вам позволит несколько... уцепиться вот за внутренность самого себя, что основной ваш источник и энергии, и разума – это вы сами, ваш ближний круг, который очень важно блюсти, соблюдать. Вот поэтому продержится ли это долго? Долго будет еще штормить. Штормить будет долго. Какую стратегию сохранения денег выбрать в ближайшее время, если жить в Европе, покупать евро или доллар? Когда лучше покупать валюту? Есть ли вероятность укрепления рубля? Татьяна, значит, смотрите, если вы находитесь в Европе, я бы сказал бы так. Давайте как-то очень удобно тренироваться на кошках и рассказывать, какой ты идиот, особенно вам. Спасибо к тем, кто нас поддерживает. Все у вас реквизиты, вы знаете где. Когда я продал на несколько объектов в Европе, я получил за них евро. И через очень короткий промежуток времени я увидел, что доллар сравнялся с евро. Я честно скажу, что в этот момент, несмотря на то, что я вроде как бы прожженный, очень такой неэмоциональный человек, я думал, уже ли ты, Дима, так лоханулся, уже ли ты вот так вот промазал. Но мне хватило разума не бежать как-то в обменник, не дергаться с точки зрения своего поведения. И поэтому, в общем, я сохранил те деньги, которые были в евро. И, как вы видите, ситуация выровнялась. Поэтому, если мы говорим про сохранение денег, если у вас, судя по всему, вы живете в Европе, у вас есть рублевый доход, я бы все-таки рекомендовал вам накапливать евро. Доллар и евро периодически между собой соревнуются. Но приводить себя в некую панику и воспринимать, выдавать дополнительный себе риск, я бы вам не рекомендовал. Поэтому есть ли вероятность укрепления рубля? Не очень значительная. Потому что курс 93-97 мы с вами обсуждаем очень-очень давно, Татьяна. И я бы вам не рекомендовал, в общем, как-то изменять своим поведением. Еще один очень вопрос вот из наших пользователей. Частенько мне вот просто задают вопрос по поводу искусственного интеллекта и различных его применений. В том числе, кстати, в управлении компаниями и в управлении обратной связью. Это был очень такой показательный, ну, у меня была показательная встреча. Я встречался с владельцами крупнейшей финансово-промышленной группы как раз Казахстана, где дискуссия была такого рода, что вот мы очень быстро проверяем идеи. Ребята, они все молодые, и вот они, на мой взгляд, очень сильно переоценивают искусственный интеллект. Но при этом они задавали мне очень любопытные вопросы, говорят, а вот, Дмитрий, а вот когда развивалась розница, например, 20 лет назад там, в Российской Федерации, не было такого инструмента искусственного интеллекта, не было такой возможности ввода-вывода товара максимально быстро и максимально быстро понять, товар работает, товар не работает, какая маркетинговая акция на тот или иной товар, причем это относится к широкому спектру товаров, там, банковским услугам, продуктовым, одежным, автомобильным и всем остальном, говорит, как же бы, вот, собственно, изменялась ассортиментная матрица. На что, посмотрев их внутренние алгоритмы, я вот как раз к вопросу об искусственном интеллекте могу сказать, что проблема искусственного интеллекта, мы с вами даже как-то в наших беседах и встречах это немножко так легко затрагивали, она лежит не в самих возможностях искусственного интеллекта, потому что сам искусственный интеллект, он совсем не искусственный, но абсолютно естественный, это интеллект разработчика. Там есть три узких места. Первое узкое место – это понимание разработчиком самой проблемы. Почему мне приходится иногда выступать в роли бизнес-аналитика, когда я смотрю на массив данных? Причина весьма прозаична, что большая часть айтишников, которые работают с массивами данных, они их воспринимают as is. Ну, то есть вот есть массив данных, там один столбец данных, второй столбец данных, третий столбец данных. У них нету, поскольку они не работают с людьми, не работают вот на земле, у них не возникает, что есть какие-то неверные поправки. Наверное, вы помните в фильме «Я робот» был разговор Уилла Смита с вот этим прототипом, да, который говорит, обсуждал, что такое сны, что такое, соответственно, может ли робот думать. И вот, на мой взгляд, мы как раз с точки зрения как раз этих процессов пришли в ту точку, когда мы накапливаем массивы данных, а они не совсем релевантны. И обладая вот этим нерелевантным массивом данных, подключая искусственный интеллект, мы получаем ошибочные выводы. И поэтому многие, наверное, уже отмечали, что даже используя там те или иные, там чат GPT или еще какие-то помощники, вы получаете регулярно нерелевантный ответ. То есть ответ, который не соответствует жизненной ситуации. А причина в нас. Причина не в самом искусственном интеллекте. Именно в нас причина. Потому что мы некачественно собираем данные. Второе. Мы эти данные неверно сортируем. Третье. Мы эти данные потом задаем неверные алгоритмы обработки. И когда я вот со своими коллегами обсуждал, и хочу как раз поделиться с вами этим очень забавным примером, причем я постараюсь поделиться примером, который будет понятен абсолютно всем. Вот к какой группе товаров отнести глазированные сырки? И тут возникает водораздел. Это имеет прямо отношение к искусственному интеллекту, прямо прямее не бывает. Потому что это вопрос к массиву данных. Вот глазированный сырок. Это молочка? Это прикассовая зона? Это сладкое что-то? И когда айтишник получал массив данных от компаний, которые даже по-разному один и тот же товар, почему я подчеркиваю, я стараюсь им давать пример, понятный любому потребителю, там возникала куча ошибок. И вот поэтому, когда мы задаем вопрос один из искусственных, про искусственный интеллект, насколько это все побеждающая история, я могу сказать, это не так работает. Как врачам рекламировать себя для пациентов и создавать личный бренд с помощью маркетинга? Смотрите, вот один из хороших докторов, который, кстати, наблюдал мою младшую дочь, это Бутрий, который сейчас уехал в Грузию, о чем я искренне могу сказать, сожалею, потому что его подход и подход его коллег, ну, это очень правильный подход к детям, к педиатрии. Как вы видите, он ведет свой личный блог. И, на мой взгляд, это очень хороший инструмент. Поэтому пишите о том, что спрашивают пациенты. Крайне важно как раз для врача растить собственный бренд. Общайтесь с нами, с пациентами. Поверьте мне, что вот я вот наблюдаю, вчера, банально, недалеко от меня, в общем, очень непримечательное здание. Напротив него, кстати, живет Николай Николаевич Дроздов. И там очень прекрасная кофейня. И владельца с партнершей своей сделали великолепный абсолютно интерьер. И когда мы с ними, с девочками этими обсуждали, как же им продвигаться, они говорят, вот мы развиваем собственные социальные сети. Я бы сказал бы так, вот тоже касается, кстати, и врача. Помимо создания вот такого, как делает Бутрий, телеграм-канала, где он активно рассказывал и отвечал на, освещал те или иные болезни детишек, отвечал на вопросы, но в первую очередь он вел, на мой взгляд, очень большую научно-просветительскую работу, я бы рекомендовал бы вам в том числе и смотреть за сообществами пациентов, где, конечно, очень много хейта и спама, но, тем не менее, выделять какие-то тренды, которые были бы основой для ваших видео, основой для ваших статей, основой для ваших постов. Ну и, безусловно, в первую очередь, помните, что даже не столько креативность, сколько методичность является базисом для создания личного бренда. То есть, в отличие от меня, раздолбая, вам нельзя бросать личный какой-то там свой блог, личный свой телеграм-канал, и надо его вести постоянно, общаться, даже когда не хочется. Но это свойство всех маленьких СМИ. Поэтому я бы рекомендовал быть настойчивым, ну и обязать себя, что это такая же часть работы, как и ваша работа. Увы, ах. Я понимаю, что вам всегда хотелось бы обсуждать политику, и я вас сегодня погружаю, отключаю от политики, от большинства негативных новостей, погружаю вас в область труда и с ним общения, и буду это делать теперь регулярно, чтобы те, даже если негативные новости, которые приходили, они как-то на вас не отражались, и вы могли вынырнуть из этого дум-скроллинга, когда вы, попросту говоря, накручиваете событиями, которые нас окружают. Ну вот как раз девочки, кстати, на утреннем развороте, который был совсем недавно, мне задали вопрос, как вы себя чувствуете после тех терактов, которые происходят. Я говорю, ну вот волю судеб, как человек, который был, прошел 80-е и 90-е, когда пришлось помогать на улице Гурьяну, вот у меня вытаскивать людей, соответственно, доводить их до кинотеатра Тула. Ну, в общем, время тогда было тоже куда более тяжелое, и тогда ты переходил в другой вагон поезда, когда ты просто видел человека с бородой или уж тем более женщину в хиджабе, то, согласитесь, сегодня, в общем, даже такая история даже невозможна, потому что куда ты перейдешь? Поэтому ситуация, в общем-то, приходится обновлять прошивки и обновлять собственное ощущение безопасности, в том числе при посещении, ну, в первую очередь, конечно, концертов, театров и всего остального, потому что, ну, не ходить там в парки, не ходить в торговые центры или не ходить по магазинам, не надо этого опасаться, потому что, по большей части, если вы заметите, все подобного рода вещи происходили в тех местах, где очень сложно войти, сложно выйти, там, где ты, соответственно, заперт креслами, потому что даже самый отморозок, понимаешь, что ему разбегающаяся толпа, в общем-то, мало того, что может помешать, как мы знаем, был два героя, насколько я понимаю, которые обезвредили террориста, когда у него происходило перезаряжание. Ну, а мою позицию по поводу короткоствольного оружия, которое позволяет, например, во всех странах, где высокая криминогенная обстановка типа Израиля, Бразилии и всем остальному, убирать не менее 40% подобного рода инцидентов, это делают как раз обычные граждане. Ну, понятно, что это глаз вопиющего в пустыне, но как-то свою позицию высказывать. Еще очень важный элемент, то, с чем обратились к Владимиру Путину крупнейшие компании, они были встревожены очень серьезно. Я понимаю, опять-таки, что у нас есть некоторые люди, которые исповедуют, они называют себя, наверное, какими-то левыми, хотя тут кроме бандитизма я не вижу ничего. Вот, что крупные компании были деприватизированы, то есть их собственность была изменена, и, соответственно, РСПП обратился к Владимиру Путину с вопросом, на который получил ответ вот, от Владимира Путина, если, опять-таки, эти решения не изменятся. Я понимаю, у нас любят позубоскалить на эту тему, что президент России заявил, что ни о какой деприватизации или о государствлении экономики речи не идет. Как он сказал на коллегии Генпрокуратуры, работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход с нарушением закона и, более того, используются во вред государству. Ну, то есть, переводя, в общем-то, с чиновничьего новояза, которым, понятно, владеет все, включая Владимира Путина как главного чиновника, последняя фраза используется во вред государству. То есть здесь ключевая проблема для финансово-промышленных групп – это если тем или иным способом у вас активы связаны с ВПК, прямо или косвенно. Поэтому вот этот элемент риска. Если ваши активы, в общем-то, к ВПК не имеют никакого отношения или очень далеки, ну, это вот тот вопрос, когда я частенько говорю, что во что было бы неплохо инвестировать. Инвестируйте всегда в розничные сервисы. Это относится к банкам, инвестиционным компаниям. Вот опять-таки отмечаю, что и Кыргызстан, например, и Казахстан крайне активно принимают наших инвесторов именно на рынках ценных бумаг. Такая же ситуация, кстати, происходит с меньшим масштабом в Турции. То есть наших инвесторов привечают там и вполне себе как-то присаживают с точки зрения развития их бизнеса. Поэтому имейте это в виду. А зачем нужны политики? Они берут власть, говорят то, что хочет слышать их целевая аудитория, становясь за правых или за левых. Логичнее, если бы глава рассматривал надстройку государства с точки зрения труда. Ну, смотрите, вообще все, что касается политики, вот у меня буквально на днях, мне нравится с вами как раз встречаться, и прям потому что вы совпадаете вот с теми мыслями, о которых я частенько транслирую. Ведь в чем проблема политиков, это относится ко всем странам мира, в том, что я это артикулировал, они вынуждены из-за системы выборности растить людей, которые им обязаны. Ведь я вот анализирую те же самые Black Lives Matter, когда выходят женщины, там, мужчины, и говорят, у них на плакатах написано, нас много, и у нас есть права. В этом лозунге я вижу самую большую проблему. Проблема заключается в том, что политик, который взаимодействует с подобного рода избирателем, ему не нужны люди, которые будут независимы от него. А нужны ровно диаметрально противоположные те, кто будут просить социальные блага. И в этой петле замыкается то, что это же приводит к ухудшению качества жизни государства в целом. То есть ты, как политик, вынужден ставить, а это абсолютно нормально, на тех людей, которых много, ты не должен им давать возможности вырастить и полностью должен отбирать, ну, отбирая, не торопясь, понятно, без каких-то насильственных действий, у того среднего класса, то есть уничтожать средний класс. Ну и крупняк. А с крупняком ты можешь только взаимодействовать в рамках коррупционных схем. Поэтому, когда мы говорим, а нужны ли политики, я с вами очень сильно согласен, и когда меня, например, записывают в политике, я говорю, ну вот я очень сильно далек от политики, именно по той самой причине, что я, даже выдвигаясь там или в Государственную Думу, и, соответственно, или будучи претендентом в кандидаты в президенты, это было очень давно и неправда, вот, каждый раз ловил себя на мысли в том, что играть вот в этот дешевый популизм, с одной стороны, мне надо, и это прямо полностью претило моей структуре поведения. Поэтому, по большому счету, политика не нужна. Политика – это перепачканная в дерьме экономика. Говорил и буду говорить.